С вашего позволения, мы продолжим. Страница 28. Это 5 глава Вилхот Шува Рамбама и Алаха 4. Здесь Рамбам начинает свою полемику с мыслителями, отрицавшими свободу выбора. И те мыслители, которые отрицали во времена Рамбама, те, с кем он имеет в основном дело, относятся вот к этому первому пункту. Мы говорили, что свобода выбора прежде всего воспринимается как свобода по отношению к Богу. То есть человек сам принимает решение и не запрограммирован Творцом, быть ли ему праведником или быть ли ему злодеем. Во времена Рамбама достаточно большое развитие получает, это еще и до Рамбама, арабская, мусульманская философия, многие представители которой не принимают утверждение о свободе выбора, поскольку говорят, что ежели Творец создал все, и его сила бесконечна и безгранична, и все, что происходит в мире, происходит только по его воле, до сих пор все было правильно сказано? Да. Если так, тогда все, что делает человек, это тоже по воле Создателя. Стало быть, нет никакой свободы. Пишет Рамбам. Если бы Бог решал быть человеку праведником или грешником, или если бы была какая-либо причина, которая от рождения человека влекла его по какому-то определенному пути, или вынуждала его принять определенный образ мыслей, или определяла его моральные качества, как фантазируют об этом глупцы-астрологи, а как же Всевышний мог бы отдавать человеку повеление через пророков? Поступай так-то, не поступай так-то, исправьте пути ваши, не поддавайте злому началу в себе. Ведь по их мнению, или все это было предопределено, когда человек появился на свет, или заложенные в нем природные качества неодолимо влекут его к этому. Так какой смысл тогда бы имела вся Тора? Первый аргумент Рамбама. Именно, но в этом-то слове, совершенно прав, в этом-то слове зарыта собака. Ибо те, которые отрицают свободу выбора, они говорят именно о непреодолимом влечении. Рамбам не станет спорить с тем, что есть влечение. Разве можно отрицать, что есть влечение? В том, что есть определенные вещи, которые на человека влияют. Только сейчас мы вот на перемене мы сейчас говорили. Говорили о том, как, например, может повлиять на человека образ его бабушки, например. Была праведная бабушка, которая... Влияет это на человека? Влияет. Это влияние непреодолимое? Нет. Его можно преодолеть. Вполне. Есть достаточно людей, у которых были праведные бабушки, которые почему-то сами, ну, не такие праведные. Значит, первый его аргумент. Это само наличие заповеди. Что такое заповедь? Когда человеку говорят, делай так-то или не делай так-то. Какой смысл мне говорить, делай или не делай, если я запрограммированный? Нет никакого смысла. Будет кто-нибудь давать заповеди животным, привести свою домашнюю кошку и сказать, значит так, заповедь первая – не кради, вторая – не шкодь, третья – если уже нашкодила, так убирай. Это не заповедь, а это просто делают ей, как нам объяснил академик Павлов, делают ей благоприобретенный инстинкт. Совершенно верно. Если человек делает так, это не значит, что он исполняет заповедь. Это значит, что он подчиняется некоторой технике безопасности. Мы знаем, что на самом деле жизнь построена не так. Жизнь построена именно таким образом, чтобы техники безопасности такой не было. То есть человек делает какую-то гадость, с ним ничего не случается. Говорит лашон ара, я еще до сих пор, сколько лет живу на свете, в жизни не вижу, чтобы человек, сказавший лашон ара, получил бы тут же типун на языке. Вот не видел. Может, иногда когда-нибудь такие чудеса бывают прямо. Но вот в большинстве случаев так не бывает. Поэтому здесь именно вопрос о выборе, когда человек подчиняется заповеди. То есть есть некоторое повеление. Тебе говорят, так делай, а так не делай. Из чего человек уже понимает и ощущает, что он свободен, он здесь решит, делать ему или нет. Так было самым первым человеком в тот момент, когда ему дана была самая первая заповедь. От дерева вот того самого не ешь. Значит, это подразумевало, что если он захочет, он сможет. И действительно, мы знаем, что произошло. Он увидел, он подумал, он решил. Рука у него не окостенела, да, радикулит его в этот момент не хватил, молния его не испепелила, все, так сказать, съел. Итак, первый аргумент от противного. То есть, если бы действительно не было бы свободы выбора, то тогда бы не имело смысл давать заповеди. Первое – это наличие заповедей. Какой смысл имела бы тогда вся Тора? По какому праву и по какой справедливости наказывается грешник или вознаграждается праведник? Это его второй аргумент, нами уже упомянутый. Если нет свободы выбора, значит нет ответственности за поступки. Тогда какое же моральное право имеет общество наказывать преступника? Если мне скажут, что преступника наказывают только не наказывают, а просто его убирают, чтобы он не мешал и чтобы он не создавал опасности, хорошо. Но если вы послушаете людей, которые действительно занимаются преследованием преступников, в их устах вы слышите пафос правосудия. Извините, какое правосудие, если человек на роду ему написано, или гены его тот полностью определяют, или Бог его таким создал. Так что вы хотите от него? Отпустите его на свободу. Нет никакого наказания. Это второй его аргумент. Сам тот факт, то есть наличие наказания предусматривает ответственность за поступки, а ответственность за поступки предусматривает свободу выбора. Ага. Да.
Получается такая вещь, когда наказали, по сути было наказание первому человеку, сказали, что вот за это требует то-то, 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 то-то. Тогда у меня возникает такой вопрос, а как тогда охарактеризовать то, что, скажем, как говорят, то это произошло с деревьями? Им было сказано, вы должны дать плод. Причем плодом должно быть все дерево. А за то, что были только вот там, скажем, яблоки или что-то другое, они понесли наказание.
Как это не они понесли наказание, сказано о земле. Земля, и вроде земля. Как, земля должна была как создать. Земля должна была создать. Эцы там перье вейцо шавим, то есть такое дерево, в котором вкус плода распространялся бы и на дерево. И вроде получается, что она понесла наказание. Какое она понесла наказание, ну, земля?
Как бы у нее был свободный выбор. То есть она могла сделать это, а сделала это.
Очевидно, если мы принимаем буквально то, что сказано в этом мидраше, то у нас получается, что одно из двух. Либо у земли была свобода выбора, и тогда уже вообще мы перестаем понимать, что творится. Либо дают наказание тому, кто свободы выбора не имеет, что тоже не лезет ни в какие ворота. Отсюда вывод. Значит, мы этот мидраш не понимаем правильно, а именно. Подобного рода я советую прочитать статью Рава Деслера в Михтав Мейн-Яу, которая говорит о многих подобных вещах, в которых Хазаль, наши мудрецы, говорят о как бы наказании, которое дается животным или вообще неодушевленным предметам типа земли и так далее, и так далее. Говорит он... Как называется эта конкретная статья, я не помню, но это в Михтав, это в книге в Михтав Мейн-Яу. В одном, то ли в первом томе, то ли во втором. Он объясняет там следующую вещь, что Тора пишет нам подобным образом, говоря здесь о наказании, как о последствии такого поступка, для того, чтобы Тора пишет это для нас. Она не изучает здесь исторический факт того, что земля получила наказание такое-то и такое. Имеется здесь в виду, что все это рассказано в форме преступления и наказания для того, чтобы мы, как люди, обладатели свободы выбора, сделали отсюда свои выводы, чтобы мы учились. Это то же самое относится и к так называемым грехам ангелов. Тоже там сказано, вроде были ангелы, которые, падшие ангелы, которые согрешили, то же самое относится по отношению к земле. Безусловно, к земле и к животным и так далее неприменимы ни понятия греха, строго говоря, ни, соответственно, понятия наказания. И если есть действия, которые происходят, и события, которые происходят, которые рассказываются нам мудрецами в форме греха и наказания, по форме преступления и наказания, то только для того, чтобы мы делали отсюда свои выводы, мы выучили отсюда что-то, а не потому, что действительно земля получила наказание, ее выпороли за то, что она не послушалась и не сделала. Она не послушаться не может, у нее нет выбора. Выбор это только у человека. Ты можешь удивиться и спросить, разве человек может поступать, как пожелает, разве действие его зависит только от него самого? Разве может что-либо произойти в мире без дозволения Творца, без того, чтобы была на то его воля? Ведь написано, все, что пожелает, делает Господь на небе и на земле. Вот утверждение отрицающих свободу выбора. Знай, что все по воле его. Так вот, Создатель пожелал, чтобы огонь и воздух стремились вверх. Вода и земля вниз, небесные сферы вращались, все творения в мире обладали свойствами, которые ему было угодно наделить их. То есть Творец мира создал мир не хаотичным, а он создал мир, в котором есть законы. Законы, которые управляют миром природы. В соответствии с этими законами, то есть что такое законы? Это устойчивые причинно-следственные связи, когда если происходит событие А, то из него при определенных условиях должно обязательно произойти событие Б. Это и есть законы. Так вот, среди всего прочего, среди таких законов точно так же, и это заложено в творении мира, точно так же пожелал он, чтобы воля человека была свободной, и чтобы он был бы властен над своими поступками. То есть законы мироздания, законы физические, есть законы химические, есть законы такие. Помимо всего этого, есть область, и это тоже часть творения, которая выходит за пределы жестких законов, которая оказывается вне вот этой связи, что из А однозначно должно выходить Б. Вот здесь вот и осуществляется выбор. На то воля Всевышнего. Спрашивают люди, а как же так? А на все воля Всевышнего, верно. И на это воля Всевышнего, чтобы человек был свободен. Чтобы ничто не вынуждало его к определенным действиям. И никакая сила, я перехожу на страницу 29, и никакая сила не влекла его к ним, но чтобы он сам, руководствуясь разумом, данным ему Богом, совершал все, что человек в силах совершить. Ну, и это тоже часть творения, поскольку Всевышний наделил человека разумом именно для того, чтобы он мог выбирать разумно. И потому он ответственен за свои поступки. Снова Рамбам возвращается ко второму аргументу. Если есть свобода, значит, есть ответственность за поступки. Потому он ответственен за свои поступки. Если делает добрые дела, его вознаграждают. Если творит зло, карают. И об этом говорили пророки. Из-за вас самих было так. Они сами избрали свой путь. И об этом сказал Шломо. Радуйся, юноша, юности своей. Да, в конце книги Куэлет. Да, есть все время, юноша, молодой, солнце светит, весна. Радуйся, радуйся. Но знай, что за все это приведет тебя Бог на суд. А что придет на суд? Сам выбирал. Коли сам выбирал, ответственен за поступки. Значит, будешь отвечать. То есть знаешь, что тебе дана возможность поступать, как вздумается. Радуйся, юноша. И потому, именно потому, в будущем тебе придется дать ответ перед судом. А если ты спросишь, ведь Творцу ведомо все, что произойдет еще до того, как это случилось. Здесь Рамбам задает тяжелый философский вопрос, который определяется как парадокс. Это парадокс противоречия между знанием Бога и между свободой выбора. Как Рамбам его формулирует? Ведь Творцу ведомо все, что произойдет. Он-то вне времени. Значит, он знает все, что будет в дальнейшем. Еще до того, как это случилось. А знает ли он, что человек станет праведником или грешником? Если предположить, что он знает, что человек будет праведником, то получится, что тот не может не стать праведником. Ведь Творец-то не ошибется. Если допустить, что хотя ему и известно, что человек будет праведным, человек может все-таки стать грешником, тогда это неточное знание. Противоречие очевидное. Знай, что ответа на этот вопрос не вместят все земные просторы и вся ширь морская. Он включает в себя множество основополагающих законов и понятий высоких, как огромные горы. Однако ты должен знать и понимать следующее. Как мы уже объяснили во второй главе законов основных принципов Торы, Творец знает обо всем. Но знание это не является чем-то отличным от Него. Как у людей, которые, на то тождеств, которые не тождественны своему знанию. Но он и его знания тождественны. То есть, Рамбам утверждает здесь несколько вещей. Первое. Названный нами парадокс, он парадокс? Да, конечно. То есть, эти две вещи противоречат друг другу. Если есть знание Всевышнего о том, что будет, не может быть свободы выбора. А если есть свобода выбора, то не может быть знание о том, что будет. Отвечает Рамбам совершенно верно. Это парадокс. И мы с этим парадоксом живем. Почему мы живем с этим парадоксом? Да потому что обе стороны этого парадокса, мы знаем, что они верны. То есть нет возможности отказаться от свободы выбора, ибо она нам известна, хотя бы из самой Торы. Вот эти два аргумента, которые Рамбам привел, и эти аргументы, их отодвинуть нечем, они бесспорны. Второе, то, что Всевышний знает все наперед, это тоже бесспорно. В тот момент, когда мы поняли, что есть тот, кто создал мир, стало быть, он создал материю, и стало быть, он создал и время, значит, сам он вне времени, значит, для него нет вчера, сегодня, завтра. Значит, для него то, что я сделаю завтра, для него это известно уже сейчас. Значит, он знает все наперед, и от этого я не могу отказаться. Это верно и это верно. А они взаимоисключают, они противоречат? Да, противоречат. Взаимоисключают ли? Навряд ли. Не исключено, не исключено, что если бы я имел, если бы я сам не был человеком, и если бы я имел другой образ мышления, не тот, который существует у людей, а мы мыслим именно в соответствии с теми возможностями мыслительными, которыми нам даны, не исключено, что у нас бы этого противоречия не было. Но на том уровне, на котором мы в состоянии мыслить, у нас это всегда останется противоречием. И ничего страшного. Понятно, что этой мысли многие мыслители и достаточно серьезные в мире вынести не могли. Как это так? Если есть подобный парадокс, если есть такое противоречие, значит, что-то здесь неправильно, от чего-то нужно отказаться. И поэтому очень многие отказывались либо от первой части, либо от второй. Были те, которые отрицали знание Бога. Были. Кстати, мы когда-то, когда изучали здесь некоторую классическую книжку, мы встретились с подобным утверждением. Кто это был? Философ Кузари, конечно. А были те, которые отрицали вторую сторону, которые отрицали свободу выбора, как, например, мусульмане. Либо так, либо так. Еврей живет всегда в противоречии. Так? Это одно из противоречий, один из парадоксов, с которым мы живем. Верно и то, верно и другое. Они противоречат? Да, совершенно верно. Не страшно. Рамбам, правда, дает здесь некоторое направление, каким образом можно пойти к пониманию этого парадокса. А именно, он объясняет, что наше знание и знание Всевышнего – это совсем разные вещи. То есть у нас действительно, когда мы говорим о знании Всевышнего, мы не очень понимаем, что это значит. И поэтому мы судим о его знании приблизительно так, как судим о своем знании. А что значит свое знание? А мое знание так. Есть я – это я. Я что-то могу знать, чего-то могу не знать. Чего-то я раньше не знал. Теперь я это прочитал, теперь я это знаю. Теперь у меня добавилось знание, то, которого раньше не было. А теперь у меня это есть. Значит, у меня произошло какое-то изменение. По отношению к Всевышнему это не так. Потому что к нему ничего добавочного нет. Это не то, что он сидел, учился, и научился и что-то узнал. Это ерунда, это нонсенс. Как он здесь пишет, он и его знания есть одно и то же. И по отношению к нему неприменимы понятия времени. Значит, нет процесса изучения, процесса познания нет. Значит, он от своего знания неотделим. И вот если продолжать в этом направлении где-то, то можно прийти к пониманию этого парадокса. Но Рамбам подчеркивает, что это не так все просто. И как он пишет здесь раньше, знай, что ответа на этот вопрос не вместят все земные просторы. Поэтому что ты хочешь, чтобы ответ на этот вопрос вместила моя скромная книга? Конечно, нет. И вся жизнь морская включает в себя множество основополагающих законов, понятий высоких, как огромные горы. Однако ты должен знать минимум какой. Так, минимум хотя бы направление, как двигаться. Ты должен знать и понимать следующее. Как мы уже объясняли во второй главе законов об основных принципах Торы, Творец знает обо всем, но знание это не является чем-то отличным от него, как у людей, которые не тождественны своему знанию. Но он и его знание тождественны. Человеческий разум не в состоянии по-настоящему понять это, так же, как невозможно постичь сущности самого Творца. Не может узреть меня человек и остаться в живых. Так и невозможно постичь сущность сознания Создателя. И об этом сказал пророк. Не мои мысли, ваши мысли. Не пути ваши, мои пути. То есть мы мыслим по-разному. И ваша попытка понимать мои мысли на основе ваших мыслей, она на самом деле ведет к заблуждению. Поэтому нам невозможно понять, каким образом Всевышний знает обо всех творениях и обо всем происходящем. Но мы должны твердо знать, что поступки человека в его руках. И Всевышний не принуждает его и не решает за него поступать ему так или иначе. И не только традиция Торы учит нас верить в этот принцип. Он убедительно доказуем с помощью логики. А вот здесь вот Рамбам и не показал нам. Все, что Рамбам привел, это аргументы, основанные на Торе. Но Рамбам утверждает, что даже человек, который не возьмет Тору как основу неоспоримую, все равно с помощью логического мышления тоже придет к необходимости существования свободы выбора. Как Рамбам не рассказал, и нам придется этим заняться самим. Это основополагающий принцип, на котором зиждятся все слова пророка. Дело в том, что в книге Рамбама, в Мишне Тора, печатаются еще и возражения Раавада, Раби Авраам бен Давид. Он был во времена, когда Рамбам только опубликовал книгу «Мишне Тора». Рамбам был еще достаточно молодым автором, а Раавад был тогда старейшим из еврейских мудрецов. И он жил в Провансе, и он дал некоторое количество замечаний книге Рамбама. Одно из них находится прямо здесь. Посмотрите, у вас это в оригинале, шрифтом Раши. Сводится оно вот к чему. «Амар Авраам». Этот автор ведет себя не так, как было принято у мудрецов. Не задают вопрос, если ты не знаешь, не сможешь дать в конце его ответа. Почему? Он задал серьезнейший вопрос. А после такого вопроса требуется ответ. А ответ, что он сказал? Нам это непостижимо, нам этого не понять. Тогда, говорит Равид, лучше было этого вопроса не задавать. Почему? Потому что получается, что человек, который задал этот вопрос, и он ответа не имеет, то он хотя бы, пока он размышляет над этим вопросом, получается, что у него, хотя бы на то время, что он размышляет над этим вопросом, получается, что он немножко апикорос на это время. Он немножко вероотступник. Как вышла от одного человека, который рассказал, не помню, о каком-то из хасидских адморов, о том, что тот попросил своего сына, он увидел, что он время от времени читает книгу Мурея Невухим Рамбама, путеводитель заблудших, и читает это он уже после занятий, вечером перед сном, он просил его перестать. Спросил его сын, почему, разве Рамбам это не Кетрия Кодыш, разве это не Тора? Конечно, Тора, но поскольку ты читаешь это перед сном, то очень может быть так, что ты кушию прочитаешь, а до ответа, вопрос прочитаешь, до ответа заснешь, и получится, что ты пойдешь спать, а апикорос вероотступником, поэтому не надо. Человек не имеет права быть вероотступником даже на 10 минут, даже на 5 минут, даже на 1 минуту. Нет такого права, нет такой аллахи, которая бы позволяла бы хотя бы немножко. Поэтому, говорит Раават, нечего задавать вопрос, если ты с самого начала не знаешь, как на него ответить. Поэтому лучше было бы этот вопрос не затрагивать. Рамбам, мы понимаем, считал по-другому, что этот вопрос необходимо пробудить, потому что если мы его сами не пробуждаем, рано или поздно этот вопрос Не нужно быть большим гением для того, чтобы к этому вопросу прийти. В конечном итоге человек, мало-мальски соображающий, увидит, что есть здесь серьезное противоречие, увидит, что существует здесь парадокс. Поэтому необходимо, считает Рамбам, этот парадокс поднять и оставить его в таком виде. Действительно, это парадокс, это вещь, которая на уровне нашего мышления неразрешима. И для того, чтобы понять этот парадокс, а уж тем более разрешить его, нужно подняться просто на другой уровень, на котором мы не в состоянии подняться. Итак, это Рамбам, как мы сказали, он занимался в основном вот отрицающими со стороны религиозной. Есть еще проявление свободы, мы говорили, что это проявление по отношению к влечениям или по отношению к обстоятельствам, различным действующим силам и так далее, и так далее. И точно так же, как свобода выбора проявляется не только по отношению к Богу, но и по отношению к влечениям, то и люди, отрицающие свободу выбора, в основном сегодня отрицают ее не по религиозным соображениям, а отрицают ее совсем по-другому. А отрицают ее именно с этой стороны. Есть два направления. Одно уже не совсем современное. Это философское отрицание. Философское отрицание сводилось приблизительно вот к чему. Мир, в котором мы живем, мир детерминированный. Мы знаем, что в нем есть законы. Причинно-следственные связи. Если получилось А, из него четко следует Б. Если так, то как может быть человек часть сотворенного мира? Часть, безусловно. Коли так, как в нем может быть какая-то свобода? Каким образом может быть в детерминированном мире свобода? Это философское отрицание. На самом деле оно не такое уже сложное, потому что в нем просто есть некоторая ошибка. А именно, с самого начала подразумевается, что человек – это часть мира природы. Это неверно. Часть человека относится к природе, но у человека есть еще одна часть. То есть, если бы человек был только физическим созданием, тогда согласен. В физическом мире все детерминировано. В физическом мире есть жесткие законы, и никакой там свободы нет. Пока мы не начнем спускаться куда-нибудь на уровень элементарных частиц или совсем уже в современную физику, мы это делать не будем. Как только мы поднялись на уровень более-менее нормальный, где-то там с молекулы выше, все четко и жестко детерминировано. Понятно. Но ведь в человеке физическое – это только одна сторона. А в человеке есть же еще нечто, есть же у него еще и душа. Так и получается. С одной стороны, тело с его влечениями, с его потребностями, с его слабостями, а на другую чашу весов кидает душа то, что ей есть сказать. Поэтому это возражение, оно на самом деле несложное. Вот возражение куда более сложное и куда более современное в нашем мире, в котором, в общем-то, на сегодняшний день философия – это не совсем то, что владеет умами людей, а сегодня возражение в основном с другой стороны, со стороны психологии. Огромное количество психологических учений, доктрин и так далее представляют человека как несвободного в своем выборе. Ну, в принципе, можно было понять, поскольку психология, где-то, не помню, то ли в 19-м, то ли в 20-м веке, очень-очень захотела стать наукой. Некоторое время психология наукой не была, она была просто ремеслом врачевания. Потом она решила стать наукой. Кто-нибудь из вас видел науку без законов? Науку, в которой нет законов? Нет такой науки. Если есть наука, должны быть законы. Значит, должны быть законы. Если это наука о человеческом поведении, значит, должны быть законы человеческого поведения. Закон – это устойчивые причинно-следственные связи. Опять же, из А должно вытекать Б. Все, а здесь может быть свобода. А дальше весь вопрос, как сформулировать эти законы. И пошло. Этот формулирует так, этот формулирует так, этот формулирует так. То есть, в общем-то, стремление привести человека, построить какую-то модель человеческого поведения, она, естественно, это стремление, оно исключает свободу. Поэтому про свободу не говорят. Ну и есть еще целый ряд причин, по которым многим философам хотелось бы видеть человека и изображать его как несвободного в своем выборе. Ведь в конечном итоге мы видим, что многие факторы влияют на поведение людей. Влияет ли наследственность? Конечно. Можем сюда ее дописать. Наследственность. Гены – мощная штука. Влияет среда? Конечно, влияет. Еще как влияет. Конечно. Помню, я когда только приехал в Израиль, одна из вещей, которая поражала тогда людей, в том числе и меня, поразила, когда я приехал. В Израиле было тогда принято курить в общественном транспорте, в автобусе люди курили. Ну и приличный человек, который покурил сигарету в автобусе, что он дальше делал?
Снимал.
Это понятно, так?
Выбросил.
Не выбрасывал, как же так? Бросал его на пол, делал вот так. Вот выходил дальше, заходил в автобус, автобус был весь усеян. Я сначала, когда был, господи боже мой, какая же дикость, какая же... Фух! Смотрел на людей, которые так делают, как... Потом, через три месяца, я поймал себя на том, что я бросил сигарету, сделал так, ой, что же я делаю? Ну, так разве не влияет? Влияет, вот вам, пожалуйста. Что же мы можем сказать? Как мы будем аргументировать именно вот... с утверждениями вот такого психологического характера. Вы получили листочек, на котором есть у вас отрывки из книги, из статей интересного очень психолога Виктора Франкеля. Виктор Франкель, уроженец Австрии, учился в Вене, учился у всех тех основоположников психологических школ, которые-то, в общем-то, и построили вот модель несвободной психологии человека. Сначала это Фрейд, потом Адлер. Он у них у всех учился. Но потом случилось еще одно обстоятельство. В 1938 году, когда он уже не учился, в Вену пришли нацисты. А через некоторое время его, как еврея, послали туда, куда посылают всех евреев. Он оказался в Освенциме. В Освенциме он прожил достаточное время, потом его перевели в лагеря в Германии. В общем, он отмотал где-то 4 с лишним года по концлагерям и остался живой. Ну, а как мы знаем, человек, который, если ему удается остаться живым и нормальным после подобных вещей, обычно люди серьезно умнеют. И вот он тоже пришел к целому ряду важных выводов, на основе которых он построил и свою систему психотерапии, и написал целый ряд мировоззренческих книг и статей. Вот я хотел бы прочитать с вами несколько его выдержки из многочисленных его статей. Смотрите, что он пишет. «Наше знание о себе говорит нам, мы свободны». Здесь уже первое очень серьезное утверждение. Рамбам сказал, что о том, что мы свободны в своем выборе, мы можем знать и не опираясь на Тору тоже. Хотя сам он привел только аргументы из Торы. Но на самом деле и это не обязательно. Ну, а если так, откуда я буду знать? Откуда мне знать, что я сам решаю? Ответ на это, с точки зрения философской, он очень простой. Я знаю это прямым знанием, потому что в тот момент, когда я решаю какой-то вопрос, и я принимаю сейчас решение. Меня спросили какой-то вопрос, и мне очень неприятно. И у меня сейчас есть возможность либо соврать, либо признаться в правде. Мне не хочется признаваться. С другой стороны, я понимаю, что врать тоже нехорошо. И вот у меня сейчас внутренняя борьба. Я ощущаю в этот момент, что выбираю я. Вот это мое простое знание о самом себе, оно и есть источник убеждения в том, что мы свободны. И это знание, то есть на самом деле, вот это вот такое элементарное внутреннее знание, которое не выходит из каких-то из аргументов или каких-то выводов. Да нет, это простое восприятие. Точно так же, как мы. Откуда мы знаем, что мы существуем? Непосредственное вот это восприятие. Это не то, что человек получает письмо на свой адрес и смотрит, угу, адрес мой, имя мое, фамилия моя. О, если мне послали письмо, значит, я существую. Нам это не нужно. То, что мы существуем, мы воспринимаем это непосредственно, без всякой аргументации. Точно так же непосредственным знанием мы знаем, что мы выбираем. Мы ощущаем, что мы выбираем. Кстати, в скобочках уже скажу, мы не всегда это ощущаем. Иногда мы знаем, что нас несет. Но иногда мы знаем, в тот момент, когда чувствуем внутреннюю борьбу, и хочется, и колется, и мама не велит, в этот момент мы ощущаем, что выбираем именно мы. А что говорит на это наука, которая отрицает, психология? Продолжает дальше Франклин. Это знание о себе, очевидность этого фундаментального факта нашей свободы. То есть это ощущение того, что я выбираю, это фундаментальный факт всей моей жизни, всего моего жизневосприятия. Но знание о нем может быть затуманено. Что его может затуманить? Потому что мы все образованные, книжки читали. Его, например, может затемнить психология в своем естественно-научном варианте. То есть та самая психология, я говорил об этом раньше, что психология где-то в 20 веке решила стать наукой, то есть подогнать под модель естественных наук, чтобы были законы, которые можно сформулировать, которые можно проверять там на опыте, статистика и так далее. Она не знает никакой свободы, ей нельзя о ней знать. Потому что если уж назвался груздем, полезай в кузов. Хочешь быть наукой, наука умеет много гитик. Как, скажем, физиология непозволительно признавать или хотя бы замечать нечто вроде свободы воли. Не можно, невозможно на уровне физиологии решить, что будет какая-нибудь свобода. Такого нет. И что такое физиология? Там есть законы, законы того, как действует тело. И если в результате по этим законам человек ест, я не знаю, там, энное количество соли и так далее, то у него будут определенные последствия в области кровяного давления. Не может физиолог сказать, что это вообще зависит. Если иногда будет, а иногда и не будет. Такого нет. Нет там свободы, не может быть свободы. Поэтому и психология такая не может себе вообще позволить говорить о свободе. Ну и начитавшись книг про психологию, или даже не начитавшись этих книг, ну, по крайней мере, послушав людей, которые начитались этих книг, мы свое собственное сознание в состоянии затуманить. То есть вот это собственное восприятие своей собственной свободы мы начинаем затуманивать знаниями, которые пришли нам только со стороны разума. Что касается свободы, то она представляет собой свободу по отношению к трем вещам, а именно по отношению к влечениям, по отношению к наследственности, по отношению к среде. Ну, Франклин человек нерелигиозный, поэтому он аспект, который разбирал Рамбам, свобода по отношению к Богу, он вообще его не разбирается, у него такого нет. Ну, и не требуется. Первое. Человек обладает влечениями, однако влечения не владеют им. То есть, будем ли мы отрицать, что у нас есть влечение? Конечно, есть. Очевидно, что есть. У меня есть влечение, но они не хозяева мне. Влечение не исчерпывает его. Мы не отрицаем влечения как таковые. Но я не могу подтверждать что-либо, если мне не дана предварительно свобода это отрицать. Признание влечений не только не противоречит свободе, но даже имеет свободу их отрицания своей предпосылкой. Ну, немножко философствование. В сущности, свобода – это как раз свобода по отношению к чему-либо. Свобода от чего-либо и свобода для чего-либо. Ведь если мое поведение определяется не влечениями, а ценностями, иными словами, когда человек находится на перепутье, с одной стороны влечение, а с другой стороны ценность. Пример, простой элементарный пример. Человек, знаю, едет где-нибудь в транспорте и вдруг обнаруживает напротив себя привлекательно выглядящую и не совсем скромно одетую женщину. Влечение у него есть, если он мужчина? Есть. Ценности у него тоже есть. Моральные. Соответственно, тоже есть. Вот человек, я говорю о человеке, у которого есть ценность. Да? Вот и человек находится в ситуации конфликта между его влечением и между его ценностью. Влечение его, на то оно и влечение, чтобы оно его влекло. Или даже не столько влекло, сколько толкало. Не увлекало, толкало разные вещи, но его толкает. Так, русское слово «влечение», оно на самом деле не очень точное. Например, на иврите пользуется словом «дахов». «Дахов» – это то, что тебя толкает. Не просто влечет, а толкает. Оно есть, конечно. Так вот, Ведь если мое поведение определяется не влечениями, а ценностями, то есть если человек, заметив напротив себя привлекательную и не совсем скромно одетую женщину, не начинает ее рассматривать, то в этот момент он руководствуется ценностями, а не влечениями. Я все равно свободен сказать «нет» этическим требованиям. То есть это не потому, что этическое требование – та ценность. Она-то не воздействует на меня как влечение.
Нет.
Все. С одной стороны, физиология. То, что влечет взгляд человека, это физиология. Но с другой стороны, человек, который отворачивается, он делает не потому, что у него есть физиология. У него нет никакой железы, а это ценность. Об этом он и говорит. А?
Они же не толкают, правильно?
О, в том-то и дело. Они не толкают. В этом-то дело. То есть, здесь на самом деле борьба между разными началами. Одно толкает, а второе не толкает. То есть остается свобода и этическим ценностям сказать «нет». Сказать себе, знаешь, вообще-то, конечно, нехорошо смотреть на женщин, но очень хочется. Остается такая свобода? Остается. И если человек все-таки не рассматривает ее, не потому что у него есть потребность ее не рассматривать, не потому что есть какое-то такое у него, а только потому что есть ценность. То есть он верит в то, что правильно так не поступать. А свобода по отношению к ценностям остается. Второе. В другой своей статье Франклин дает более, еще более точное определение. И пишет он следующую вещь. Что даже тогда, когда человек уже действует сейчас под воздействием какого-то влечения, он уже действует. Почему? Потому что оно непреодолимо? Нет. А потому что человек решил ему не сопротивляться. Это поразительно точное определение. Это не то, что вот как тянет канатом, так, и меня туда потянуло, потянуло, потянуло. Нет. Есть всегда момент, вот этот вот самый спусковой крючок. В тот момент, когда у человека начинается эта внутренняя борьба, и если человек прекратил эту борьбу, если человек сейчас подчинился своему влечению, потому что он решил, было решение, решил ему не сопротивляться. То есть свобода выбора его остается и в тот момент, когда он уже действует непосредственно под силой влечения. Второе. Что касается наследственности, то серьезные исследования в этой области как раз показали, в какой степени человек обладает в конечном счете свободой и по отношению к своим задаткам. В частности, близнецовые исследования показали, насколько различная жизнь может быть построена на основе тождественных задатков. Я вспоминаю однояйцовых близнецов, описанных Ланге, один из которых был хитроумнейшим преступником, в то время как его брат-близнец столь же хитроумным криминалистом. Врожденное свойство характера, хитроумие, было идентичным у обоих. Однако, то есть оба были комбинаторами, однако само по себе оно нейтрально, то есть не являлось ни пороком, ни добродетелем. Или как он это пишет в другой своей статье, тоже очень хорошо сформулировано. Что такое наследственность? Что такое гены? Это стройматериал, из которых строится личность человека. Это как камни, как кирпичи. Но строитель сам сделан не из камней. Человек действительно строит свою личность, когда стройматериал его – это его гены. Но он ими пользуется. И он может их сложить в этом порядке или в другом порядке. А может, несмотря на все эти камни, сделать совсем другое. Строитель сам не камень и не из камней. Так что человек по отношению и к своей наследственности, чем, каким образом он ее реализует, это зависит только от него. На самом деле, еще до того, как были описаны все эти научные опыты, в трактате «Шаббат» наши мудрецы говорят следующую вещь. Там они говорят о влиянии знака зодиака, под которым человек родился. Если человек родился под Марсом, кроваво-красная планета, быть ему человеком, проливающим кровь. Продолжает дальше Гмара. Будет он либо бандитом, либо он будет шохетом, либо он будет врачом, либо он будет моэлем. То есть задатки, они даны, безусловно. Задатки человек получает либо от наследственности, либо через гены, либо от знака зодиака, и это влияет, либо еще что-нибудь. Это верно. Но это опять же только, это как лего, кирпичики. А что ты будешь строить из этого лего? Из лего можно построить домик, можно построить лошадку, можно построить трактор, можно построить кораблик, можно построить подъемный кран. И потому что там конкретно разбирается только вопрос астрологии. Там не идет речь о свободе выбора. Это там вся сугья говорит про астрологию. Именно про астрологию. В том числе из этой сугьи пришла к нам кипа. Именно оттуда. Про то, как один из халдеев предсказал матери Равы, что когда родится ребенок, он будет гангстером, просто будет вор в законе. Поэтому с самого начала, что она делала, она его когда воспитывала, она все время покрывала ему голову, чтобы он рос все время в страхе Божьем, в Ират Шамаим. То есть не отрицая того, что действительно есть такое влияние, есть такие задатки. Конечно, такие задатки есть. Но вместе с тем есть возможность, несмотря на эти задатки, из тех же самых камней лего все-таки построить нечто другое. Понятно, что это очень тяжело, понятно, что это очень трудно. Конечно, но возможность существует. Дальше Франклин. Третье, что же касается среды, то и здесь обнаруживается, что и она не определяет человека. Влияние среды больше зависит от того, что человек из нее делает, как он к ней относится. Вот этот последний тезис больше развивается в следующих отрывках. Влияние среды, последнее, да, обстоятельства, окружающая среда. Влияет среда? Конечно, влияет. Но если человек подчиняется среде, это снова только потому, что он решил ей подчиниться и не сопротивляться, а человек в состоянии на самом деле жить и по-другому. Весь вопрос, то есть обстоятельства нам даны, как, а где же остается свобода? Отношение человека к этим обстоятельствам. И вот здесь он начинает объяснять более серьезно. Смотрите, пожалуйста, следующую статью «Детерминизм и гуманизм». Однако, как человеческий феномен, свобода – нечто слишком человеческое. Человеческая свобода – это конечная свобода. Человек не свободен от условий. Условия нам даны. Но он свободен занять позицию по отношению к ним. Условия не обуславливают его полностью. Как сказали наши мудрецы, «Аколь бидей шамаим, хуц мийрат шамаим». Все в руках неба, кроме страха перед ним. То есть условия тебе даны, не ты их выбрал. И за них ты не отвечаешь. А в чем же твоя доля? В том, как ты действуешь их в этих условиях. Обратите внимание, что здесь Франкель, вместо того, чтобы написать, что человек это то, как он действует в этих условиях, он говорит что-то другое. Это то, какую позицию он занимает. Почему? Потому что он собирается сейчас рассказать о крайней ситуации, в которой человек ничего не может сделать. И все, что у него остается, это только занять позицию. Смотрите. От него в пределах его ограничений, нажимает на ограничения, зависит, сдастся ли он, уступит ли он условия. Он может также подняться над ними и таким образом открыться и войти в человеческое измерение. Однажды я сформулировал, что будучи профессором в двух областях, в неврологии и психиатрии, я хорошо сознаю, до какой степени человек зависит от биологических, психологических и социальных условий. Но кроме того, что я профессор в двух областях науки, я еще человек, выживший в четырех лагерях, в концентрационных лагерях. И потому являюсь свидетелем того, до какой неожиданной степени человек способен бросить вызов самым тяжелым условиям, которые только можно себе представить. Великолепно сформулировано. Все, наука, да. Но кроме этого, он еще человек, который видел вещи своими глазами. А вещи эти шли не по науке. И он здесь приводит конкретно, что он имеет в виду. Зигмунд Фрейд однажды сказал, давайте попробуем поставить некоторое количество самых различных людей в одинаковые условия голода. С возрастанием голода все индивидуальные различия сотрутся, и вместо них появится однообразное выражение неукротимого побуждения. То есть человек превратится в такую машину, которая будет ждать только одно – пожрать. В животное. Да, совершенно верно. То есть возьмите самых разных людей, один будет профессором в университете, другой будет грузчиком повар и так далее, поставьте их в одинаковые условия, морите их голодом, и вы увидите, как все различия между ними сотрутся, и они превратятся просто в животных, которые хотят только одно пожрать. Есть, кстати, на Руси один писатель, который тоже так писал. Продолжает дальше. Интересно, что Фрейд, он не увидел, как... Он предложил это, давайте поставим, да? Он потом уехал в Америку, а в Европе...
Это...
А? Сначала в Лондон, потом... Да. Вот. Ну, а вот там в Европе поставили этот опыт прямо так. В концентрационных лагерях. Однако истинным было противоположное. Люди стали более различными. Не стирались различия, а наоборот, контрастно проявлялись. Маски были сорваны с животных и со святых. То есть одни люди превращались в капо и шли уже до самого конца, были мерзавцами такими, как, каких трудно было себе представить, а другие наоборот. В другой своей книге... По-разному. В другой своей книге Франкль приводит следующую вещь, что одним из самых жутких людей, которые он видел, это один капо, который был в Освенциме, который был из своих, из зэков, который стал капо, человек, который с садистским удовольствием не мог пропустить, чтобы кто-нибудь прошел мимо него, чтобы не съездить ему чем-нибудь тяжелым по голове или еще как-нибудь, и из своих же, а с другой стороны, он рассказывает другую вещь, потрясающе. Когда его перевели в лагерь из Освенцима в лагерь в Германии, в этом лагере, небольшой лагерь был, или, кажется, нет, еще в Польше, еще до Германии. Там был тиф. Немцы очень боялись, не любили тифа. И узнав, что он врач, его тут же назначили врачом в лагерную больницу. В лагерную больницу, на неважно на какое количество больных, с немецкой пунктуальностью отпускалось 5 таблеток аспирина. Это была норма дневная. А там есть 70... А? Чтобы самим не заразиться. Порядок есть порядок. Каждое утро там был миздар, называется по-русски миздар, принимали там полный порядок, был обход врача, и не дай бог было какое-нибудь одеяло, которое было чуть-чуть не по прямоугольнику сложено, это означало просто катастрофу. Но 5 таблеток аспирина на весь, такой порядок. Через некоторое время командир этого лагеря стал приносить ему аспирин. То есть он на свое жалование офицера покупал в аптеке аспирин, эсэсовец, офицер СС, и приносил ему для того, чтобы тот лечил больных. Вот вам так. И вот вам так, когда маски срываются, когда зэк может превратиться в капо совершенно страшного вида, и когда нацистский офицер на свою зарплату офицера покупал с риском, безусловно, с риском для себя покупал аспирин. А? Капо. Так называлась внутренняя полиция в лагере. То есть, как это точно сказать, те, которые были ответственны за порядок в лагере. Вертухай не совсем. Вертухай это... Голод был одним и тем же, но люди были различны, и в счет шли не калории. То есть, это ситуация, в которой у всех был абсолютно одинаковый маршрут жизни, от которого почти никто не мог уйти. Голод, непосильная работа, селекция, газовая камера, крематорий. Вот это путь, по которому шли сотни и сотни тысяч людей. Но каждый человек проходил этот путь по-другому. То есть человек не мог здесь выбрать путь своей жизни. Путь для него был предначертан, что он будет делать и что с ним будут делать. Обстоятельства он не мог никак на них повлиять, он не мог их изменить никоим образом. Но все, что он мог изменить, это только свое отношение. Умирали все. Весь вопрос, как они это сделали. И вот здесь вот выяснилось, что все теории, построенные Фрейдом и же с ними, они все оказались абсолютно нежизненными. Люди не превращались в одинаковое стадо животных. Были те, которые стали животными? Конечно. Были те, которые стали зверьми? Еще как. Конечно. Были те, которые на самом деле оставались людьми до последнего? И такие были. Продолжает он дальше так. Пусть таких людей было меньшинство, которые сохранили человеческий облик, которые сохранили достоинство, которые сохранили образ Божий в человеке. Но самое это меньшинство, само существование людей доказывает попросту несостоятельность всех теорий. Это я сказал устно. И вот, наконец, последняя его цитата из этой его программной центральной книги «Человек в поисках смысла». «В концентрационных лагерях, в этой живой лаборатории, мы видели, как одни вели себя как свиньи, а другие – как святые. Возможности того и другого заложены в человеке. Какую из них он осуществит, зависит от выбора, а не от условий». Условия для всех одинаковы. Наше поколение – поколение реалистичное, потому что мы научились понимать, каков человек на самом деле. В конце концов, человек – это существо, построившее газовые камеры в Освенциме. Но он же – существо, гордо входившее в газовые камеры с молитвой «Шма Исраэль» на устах. Это человек, и это человек. То есть, во всех этих спорах, подводя итог, мы можем добавить важнейший аргумент. Рамбам упомянул, что для того, чтобы знать о том, что мы свободны в своем выборе, вовсе не обязательно опираться на Тору, и логика к этому приведет. Какая логика? Самая простая вещь. То, что мы воспринимаем себя как свободных людей. То есть мы ощущаем, что мы принимаем сейчас решение. Скажут нам ученые люди, это неправильно. На самом деле вы полностью запрограммированы. У вас есть только иллюзия, как будто бы вы свободны в выборе. А на самом деле... Но если так, тогда вся жизнь одна сплошная иллюзия. Я долго это ждал. Если человек только иллюзия, якобы он, а на самом деле это не так. Тогда действительно вся жизнь это одна сплошная иллюзия, потому что это понимание и ощущение того, что мы свободны, и того, что мы сами сейчас решаем, и не каждый раз мы это ощущаем. Не каждый раз, безусловно. Это ощущение, оно центральное в жизни. Почему я подчеркиваю, что мы не каждый раз это ощущаем? Многие люди, и это последнее отрицание свободы выбора. Многие люди отрицают это не как религиозные, не как философы, не как психологи. Они просто говорят, что они в жизни своей выбора не ощущают. Они все время куда-то несет, куда-то толкает. Ну, какая здесь свобода? Вот все человеку вложено, все записано, его ограничения, его возможности, вот и все. Помню, как один мой знакомый показал мне свой маршрут жизни. Он жил где-то в центре, не помню сейчас, как это называлось место, но где-то в центре, показал мне, смотри, вот в этом доме я живу. Видишь, слева отсюда детский сад. Естественно, я был в этом детском саду. Справа чуть-чуть дальше несколько домов школа. Там я учился. Вот там дальше, за переулком, институт. В нем я сейчас учусь. А вон там на углу стоит НИИ, куда я пойду работать. Где здесь выбор? Все, где здесь выбор? Вот так вот. То есть это, скажем, такое бытовое отрицание. То есть человек, вы мне здесь утверждаете, что человек... ощущает, он свободен. Нет, я не ощущаю.
Ну,
мало.
А шидух это...
Там, не знаю, у меня заработок 200 рублей.
Что я могу на этот заработок, да?
Вот все, что я могу. Больше у меня ничего нет возможности.
Да, да, все.
Да,
да, да.
Все, что у меня есть.
Ответ, ответ, эти люди правы. Почему? Потому что человек в состоянии прожить свою жизнь и так и не воспользоваться возможностью своего выбора. То есть, в нормальной, мы уже говорили, что человека его влечет, его несет, его тянет, его... Но в какой-то момент человек в состоянии решить, будет ли он противостоять обстоятельствам, будет ли он противостоять влечениям или нет. Если человек последовательно, раз за разом, отказывается решать, то тогда, в тот момент, когда нет решения его противостоять, тогда его действительно несет. Он ощущает, что его несет по течению? Да, конечно. Один из моих учителей когда-то дал мне очень точный пример. На что это похоже? Человек, который оказался в лодке, лодка оторвалась от причала, ее несет по реке. Несет по реке, а там через пару километров, там даже есть водопад, страшно даже подумать. Несет. Что делать? Человек в полном отчаянии. Замечает он, что люди, которые на берегу, ему чего-то машут, орут, он ничего не слышит, потому что далеко. Машут, машут. Что они орут, не понимает. Но тут он замечает, что они все время указывают ему на корму. Тычут ему на корму, что они от него хотят. Сядет он на корму, сядет он на корму. На корме у лодки есть мотор. Но мотор нужно завести. Если человек не заведет мотор, его действительно унесет по течению. Это он понимает. И конец его такой. Там уже, через пару километров на водопаде. Но если человек заведет мотор, то на самом деле силой мотора он может плыть и против течения. Когда мотор не заведен, плыть против течения невозможно, оно слишком сильное, слишком быстрое. Но мотор-то у него есть, он о нем не догадывается. Его несет по течению. И так он всю жизнь проживает. Его несет, и несет, и несет, и несет. Вот так вот вся жизнь.
И хороший и вот он сидел по течению, это хорошая сторона. Но при этом усилий, собственно, почти никаких. Но тут же мотор, это вот человека, только в религиозную сторону. Вот здесь вот тут я живу. А вот здесь вот пишу, в который здесь я пошел. А вот здесь вот, ну и так далее, и так далее.
Такое тоже возможно до определенного момента. Когда у человека... А такие моменты, они в жизни... Снова, это... Безусловно, может быть человек, который всю свою жизнь его несет по течению, и он никогда не выбирает. Так? Только что он попал в хорошее течение, которое несет его не на водопад, а которое несет его совсем-совсем в другое место. Но если вдруг, хотя бы один раз, на излучине бывает, что лодка уткнется в берег и больше не несет, то вот здесь вдруг такому человеку придется выбирать самостоятельно. Я вам скажу, как это в жизни видно очень хорошо и очень просто. Упомянуты были здесь ешивы. Ешивы хорошая вещь, потому что там есть окружение, окружающая среда, которая тебя несет. То есть, как ты попал в это хорошее окружение, оно несет, и ты за ним. Да, особо барахтаться не надо, ты как-то вместе со всеми плывешь. Но в ешивах есть одно хорошее изобретение, а именно каникулы. Вот как раз сейчас заканчиваются каникулы. На каникулах все заканчивается. В мире ешив каникулы заканчиваются в Рош Ходеш Ия. Они от Рош Ходеш Нисан до Рош Ходеш Ия. Так вот. Да, в Израиле, в Америке. Здесь все становится ясно. Человек, который не умеет выбирать, который только течет, плывет по течению, его несет, как только течение забило его в каникулы, такого человека с книгой вы не увидите. Он делает что угодно, он будет читать газеты, он будет, я не знаю, слоняться из места в место, он будет... Но рядом с Гемарой вы его не найдете. Это понятно. Почему? Потому что человек не привык бороться со своей ленью, со своими и так далее. Он просто всегда выезжал за счет среды. А здесь, в момент отпуска, вот здесь он сам собой, остался без среды, его как морковку выдернули из грядки, теперь он сам по себе, теперь ему самому нужно решать вопрос своей жизни. Так жизнь достаточно часто дает человеку возможность. И, безусловно, любой человек, я не говорю, это не зависит от того, есть у человека кипа на голове или нет. Здесь вопрос от того, как человек строит свою жизнь. Достаточное количество людей скажут вам, что они в жизни не чувствуют, что они что-нибудь выбирают, и все время течет, и все время. Почему? Потому что он не использует имеющуюся у него силу выбора. Это не значит, что ее нет. Подобно тому, как человек, который сидит в лодке и говорит, что его несет, он просто не знает, какова сила мотора. Но мотор-то есть. И когда есть мотор, когда включается мотор, можно плыть против течения.
То есть выбор есть всегда, да? То есть не всегда мотор.
Выбор есть. Совершенно верно. Это первая важная вещь. То есть очень часто мы действительно не чувствуем, что мы выбираем, поскольку мы не используем своего выбора. Наконец, второе. Второе очень важное. Рав Деслер, есть у него так называемый «Кунтрес Абхира», который мне очень хочется, чтобы вы его весь прочитали. Только не знаю, как это сделать, но как-нибудь найдем такую возможность. Проблема в том, что он... Контроль, я понимаю, это излюбленный способ. Проблема в том, что он не переведен до сих пор на русский язык. Говорит он следующую вещь. Я только расскажу своими словами, что он имеет в виду. Мы понимаем, что каждый раз, когда человек действует, исходя из свободы, свободного выбора, то есть воздаяние. Он ответственен за этот поступок. Как воздаяние со знаком плюс, так воздаяние со знаком минус. Это его заслуга или антизаслуга. Человек, который... Вот человек, у которого так мало денег, мало зарабатывает, зарабатывает всего какие-нибудь там, не знаю, несчастные $100 в месяц, и не хватает ему. В принципе, мог бы рядом с ним сидит, живет какая-нибудь, не знаю, там, старуха, так? В принципе, можно было бы ее, да, по голове чем-нибудь тяжелым стукнуть, денежки отобрать и немножко, а он этого не делает. Он заслуживает похвалы. Это его заслуга, что он до сих пор старушку не прикончил? Нет, никак. Почему? Да потому что он на это на самом деле не способен. А теперь с другой стороны. Представим себе человека, сидит дома человек, к нему приходит, он зарабатывает больше, чем $100 в месяц, намного больше. К нему приходят и говорят: вы знаете, вот мы собираем деньги, здесь есть одна семья, у них родился ребенок, и у него тяжелый очень порок сердца, надо его оперировать. Ну, хорошо. Но здесь в стране его прооперировать невозможно, это можно только делать в Америке, только там. Хорошо, а что? Это стоит денег. А, деньги нужно дать? Я сейчас даю, вот вам 100 рублей. Да нет, не понимаете, эта операция стоит $50,000. А, я понял, вот вам 200 рублей. $50,000. Откуда у меня $50,000? Знаете что? А вот эта квартира, она ваша, приватизированная?
Да.
А продайте вашу квартиру и... А что, она $50,000 не потянет? Потянет. Вот вам и... Хотя, если так, честно говоря, вот так вот спросить отвлеченно, если бы не про меня шла речь, а вот просто так, что ценнее, квартира или жизнь ребенка? Наверное, жизнь ребенка ценнее. Но вместе с тем человек, даже мысли у него не промелькает, у обычного человека среднего, даже мысли у него не мелькает о том, что можно продать свою квартиру и отдать эти... Это не значит, что таких людей нет. Такие люди существуют. Один на много миллионов. Но такие есть. Но большинство людей, у них даже, они даже не начинают взвешивать, а стоит ли или не стоит, скажет, я не могу, о чем говорить. Много. Детей и так далее.
Не факт, что это плохие, так сказать. Ведь подает квартиру, он ставит под жизнь свою жизнь под угрозу, потому что если он подает квартиру, у него негде жить.
И... Ну, можно снимать, можно и так далее. Это уже технические детали.
Смотри, за 3 миллиона. И он всем давал субъективу. И к нему шли, 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 шли. Потом они забрали у него все, и тогда здесь его убили.
Значит, получается, что есть ряд вещей. Получается, что подобная вещь. Обратите внимание на одно. Я не говорю сейчас, как человек должен поступить в этой ситуации. Я обращаю внимание на другое. Что у человека даже мысль не мелькает, чтобы сделать тот расчет, который вы сейчас делаете. То есть это воспринимается, подобная просьба воспринимается как совершеннейшая ерунда, о которой даже думать человек не станет. Что это значит? Объясняет Рав Деслер. Есть вещи, которые заведомо выше наших возможностей, есть вещи, которые заведомо ниже наших возможностей. А именно, то, что мы не убиваем старушку, не стукаем ее по голове, это не наш выбор. У нас выбора на самом деле по отношению к этому вопросу, стукнуть ее по голове или нет, нету. Для нас это совершенно автоматически, что нет. Есть люди, конечно, для которых это вопрос. Они замочить ли старуху? Конечно. Но для основной массы людей это не... Но точно так же, как для основной массы людей нет вопроса о том, чтобы взять и свои деньги полностью целиком отдать другому, да? Хотя есть люди, которые на это... Я знаю людей, которые собрали деньги на то, чтобы выдавать свою дочку замуж и отдали все деньги до копейки на чужую свадьбу. Есть такие люди. Один на много миллионов, два на еще больше миллионов. Но такие люди есть. Я не сейчас говорю о том вопросе, нужно ли так, нет. Но у основной массы людей даже авамина, то есть даже задние мысли не появляются о том... Нет. Есть ряд вещей, которые очевидно, это может быть, скажем так... Там, где человек, рассказывается история, например, по поводу Рабзюши из Аниполи, который получил каспей дздака на то, чтобы ему дали дздоку, на то, чтобы он выдал свою дочку замуж, и он отдал все эти деньги. Известная история о том, как он ходил, а? Пиркеавот, там несколько другое. Он проходил через какую-то деревню, в которой должна была быть свадьба. И вдруг выяснилось, что приданное, которое было у невесты, похитили. Все, и жених сказал, такую невесту не хочу, меня опять обманули и так далее, и так далее. Вот. Так Рабзюш сказал, что он нашел деньги, вот они, отдал. А? А ты знаешь продолжение?
Да, потом его
побили, сказал, что мука. Чтобы не получать кого-то, значит. Это уже дальше история. Так или иначе. Здесь он действовал, честно говоря, по принципу, который, безусловно, и в Алахе срабатывает. То есть у нас принцип «Мицва абали атхальтах мицена». То есть первая мицва, которая тебе подворачивается под руку, ее делай, не переводи на другую. Есть одна мицва – выдать вот эту самую невесту, которая грохнулась в обморок. Есть другая мицва – свою собственную дочку выдавать, до нее еще идти, а это здесь. Так человек и сделал. Но для основной массы людей это совершенно, даже ава амина такой нет. Почему? Потому что это выше, намного выше наших возможностей. Что это значит? Говорит Рав Деслер. Подобно тому, как на театре военных действий. Есть война между красными и белыми, условно. Красные и белые. Здесь в тылах полный контроль красных. Здесь в тылах полный контроль белых. А где же война? По линии фронта. Вот так и у нас. То есть у нас есть это понятие, которое он вводит. Никудат абхира. Это точка выбора. То есть по всей вот этой шкале у каждого человека есть одна точка, где проходит уровень его выбора. Это там, где он чувствует внутреннюю борьбу. И хочется, и колется. Мама не велит. Есть вещи, которые заведомо ниже его выбора. То есть он всегда будет выбирать здесь правильно, без борьбы, автоматически. Он не пойдет отнимать у мальчика кошелек и не будет стукать старушку по голове и так далее, так далее. Есть вещи, которые заведомо выше его выбора. Он не в состоянии будет это делать, и он поступит здесь неправильно, даже не подумав, просто потому, что это выше его возможностей. А его выбор проходит здесь. Но, еще важная вещь, как определяется этот выбор? Каким образом определяется никуда та бхира, тот самый уровень, та точка выбора? А он определяется всем тем, что мы говорили раньше. Он определяется генами? Конечно. Воспитанием? Очевидно. Мамой с папой? Да. Бабушками с дедушками? Конечно. Происхождением? Средой? Очевидно. Школой, в которой учился? Соседями, которые были? Безусловно. Они дают стартовую линию. А дальше? А дальше все зависит от человека. Потому что как на театре военных действий? Не всегда происходит такая позиционная статичная война, как была в 1914 году на Западном фронте без перемен. Иногда бывает атака. Наступление. Красные переходят в наступление. Что получилось? Вот вся эта территория, которая раньше была под контролем белых, отныне перешла под контроль красных. Война не кончилась. Война остается. Только линия фронта переместилась вглубь тыла. И теперь вся борьба происходит уже здесь. А здесь происходят глубокие социально-экономические перемены. Аналогично у человека. Поступок, который человек совершил, и мы это уже упоминали на прошлом уроке, он не проходит бесследно. В результате выбора человек сам изменяется. И поэтому, например, если человеку когда-то пришлось ему, было у него такое испытание, ему пришлось испытать серьезную борьбу. Он мог присвоить себе какие-то общественные деньги так, чтобы никто бы не заметил. С одной стороны, деньги нужны, с другой стороны, воровать неправильно, нечестно. Какой бы результат не был этой борьбы с самим собой, если во второй раз человек снова окажется в этой ситуации, то выбор для него будет легче. В ту или в другую сторону. Если он один раз украл, то во второй раз украсть будет легче. То есть внутренняя борьба будет уже не такого накала. Или наоборот, если он устоял один раз, второй раз устоять будет легче. То есть человек изменяется. Его линия фронта, его никуда табхира, уровень выбора его может двигаться либо вверх, либо вниз. И человек таким образом измеряется не тем, где проходит его начальная стартовая никуда табхира, его стартовый уровень выбора, потому что не он его выбрал, а это все факторы от него независящие. Мама, папа, гены, среда, школа, соседи. Но человек отдает отчет только за тот путь, который он сам проделал. Поднялся он или спустился? В результате вполне может быть такая картина. Представим себе двух человек. Вот она шкала. Один человек начинает где-то здесь. Он родился в хорошей семье. Получил хорошее воспитание. Ему привили все правильные ценности. И все хорошо. Второй человек начинает вот здесь, вот низко. Мама у него работает на панели, папа его специализируется в основном по банкам. Так, вечернюю смену, не в утреннюю. Для него вопросов там воровать, не воровать вообще нет, просто наворованный хлеб с маслом покупали. Вот. Это один начинает здесь, второй начинает здесь. Теперь прослеживаем жизненный путь обоих. Предположим, этот человек, который начал здесь, очень высоко, очень хорошо. Но в конечном итоге он немножечко опустился. Он уже не так строго исполняет те требования, которым приучили его родители. Он себе позволяет там где-то подключить, там где-то сказать лашон ара, там где-то кому-то, кого-то облить грязью, там где-то кого-то. В общем и целом, человек оказывается на его жизненный итог минус 3. А этот человек? У него в жизни случилось по-другому. Как-то пошел на дело и так далее. влезли в какую-то квартиру, вдруг увидели, какая-то старушка там, бедная, немощная, простая. Все, с одной стороны, работа есть работа, ну как-то... Ну и... Не стали воровать. Еще что-то. Или в какой-то момент человек вообще решил завязать. Трудно было, конечно. Но решил завязать. И в результате его жизненный итог, вот он, плюс два. Обратите внимание, что они до сих пор еще, их, этих двух людей, между ними все еще пропасть. И если меня спросят, кого я предпочитаю в качестве своего соседа, конечно, вот этого, а не вот этого. Но это моими глазами. А глазами Всевышнего все наоборот. Вот этот человек, я не знаю, я сейчас моделирую. Тот человек, который, я знаю только одно, что Всевышний с человека не требует ничего, что он сам себе не создал. Он, то, что мы сегодня учили в Рамбаме. Всевышний спрашивает человека только одно, то, что ты сам сделал. То, что ты сам не сделал, за это ты ответа не несешь. И получается, что один человек прожил свою жизнь со знаком плюс, а другой со знаком минус. И хотя в глазах людей этот человек приличный и праведный, а этот человек, мягко говоря, в глазах Всевышнего все наоборот. Человек смотрит внешне, а Всевышний обращает внимание на сердце. Стало быть, мы, и это для нас очень важно, очень часто можем ощущать, что мы действительно не выбираем. Потому что происходят многие вещи выше нашего уровня или ниже нашего уровня. Но свобода выбора остается. Где? Там, где я ощущаю внутреннюю борьбу. И вот здесь-то я и проявляюсь как человек. Потому что все, что было до того, все, что я делаю автоматически, все, что я делаю машинально, это не мои заслуги. Если меня так воспитали, если меня таким образом... построили, то я все это делаю машинально-автоматически. Где я проявляюсь как человек, как я, именно там, где я ощущаю внутреннюю борьбу. И вот здесь-то и человек реализуется как человек. Мы здесь сегодня с вами закончим. Есть у нас еще два урока завтра. Завтра.